Символ инь-ян показывает, как с виду противоположные силы взаимосвязаны и взаимозависимы в природе, и как они порождают друг друга. Наталья Андреева, «Пока цветет лотос». Инь. Женская, пассивная, принимающая, темная, мягкая. Поза посвященного мудреца. Я хочу знать правду.
Какую именно правду?
Мой собеседник упорно смотрит на стол, заваленный бумагами, в то время как я, не менее упорно, пытаюсь просверлить взглядом дырку во лбу сидящего напротив мужчины. Ну посмотри же на меня, посмотри. В глаза посмотри. Я нашла его по инету. Господи, чего там только не найдешь. Какой только дряни. Вот я и нашла проблем на свою бедную голову. Как в сердцах сказала мне одна из многочисленных подруг. Я человек открытый и общительный. Как все говорят, солнечный. И подруг у меня не счесть. Они меня искренне жалеют и стараются помочь своими советами. Хотя с этим человеком мне совсем не хочется общаться, но приходится. Он детектив. Или частный сыщик, следак, сыскарь. Как его назвать-то, чтобы не обиделся? Потому что он копается в грязном белье своих клиентов. За деньги. Я наняла этого детектива с месяц назад. А теперь передо мной лежит отчет, из которого следует, что мой муж ангел во плоти. Хотя я прекрасно знаю, что это не так. У меня есть доказательства. Супруг далеко не ангел, а скорее сам дьявол. Первыми меня натолкнули на эту мысль опять-таки подруги. Спасибо им. Сколько, говоришь, вы женаты? Четверть века? И все это время он тебе не изменял? Постоянно дарил цветы, заваливал подарками, не заставлял работать? Да вы еще и любовью занимаетесь дважды в неделю. Все четверть века. Он тебе точно врет. Грехи замаливает. Да ты посмотри на него. У него же на лбу плакатными буквами написано, что он кобель. Должно быть, я не умею читать плакатный шрифт, потому что ничего такого не вижу. Мужчина как мужчина. Хотя мой муж очень хорош собой. Он высокий, волосы темные, густые, без малейшего намека на лысину. У него большие глаза, можно подумать, что карие. Но на самом деле они чернильного цвета. Просто очень глубокие. Но никому не придет в голову рассматривать в упор моего мужа с целью выяснить, какого цвета у него глаза. Едва взглянув в Андрея в лицо, люди тут же отводят взгляд. Особенно женщины. Именно поэтому я верю своим подругам. Они-то умеют читать плакатные буквы. Второй звоночек – это загадочная фраза, которую Андрей постоянно говорит мне со своей странной улыбкой.
«Неведение – это блаженство, правда, милая?»
Это из «Матрицы». Есть такой фантастический фильм. И я его ненавижу за эту фразу. «Неведение – блаженство. Неужели?» «О чем ты молчишь, Андрей?» «Есть еще Света». Мы с мужем частенько ездим за границу. Он меня балует. И каждый раз...
«Не забудь купить подарок Свете».
Или...
«Погоди, я блок сигарет дьюти-фри прихвачу. Света просила».
Я почему-то всегда должна помнить о Свете. О том, что она курит, что ей нравится кофейный скраб для тела и духи с ароматом ванили. Ненавижу ваниль. А заодно и Свету. Ведь это третий звоночек. На вопрос, кто такая Света... Мой муж все с той же странной улыбкой отвечает.
«О, это незаменимый человек. Все свои тайны я могу доверить только ей».
Однажды я не выдержала и спросила. «Сколько ей лет твоей Свете?» На что супруг невозмутимо ответил.
25.
Вот вы бы что на моем месте подумали? То-то. Еще один факт. У мужа два мобильных телефона. Один рабочий, а в другом... Как говорит Андрей, живу я. На дисплее красуется моя фотография в вечернем платье с глубоким декольте. Андрей охотно и с гордостью всем ее показывает, говоря при этом.
«Посмотрите, какая красавица моя жена!»
Вопрос спорный. Лично мне отражение в зеркале никогда не нравилось. Я тут же начинаю находить у себя массу недостатков. и обращая внимание лишь на вскочивший недавно прыщ, игнорируя все остальное. К примеру, глаза, которые, как утверждает супруг, очень красивые. Из-за олеющего на подбородке прыща красоту глаз я оценить не способна. И подруги, глядя на меня, тяжело вздыхают. «Какая же ты мелкая!» И тут же принимаются обсуждать мои морщины. Кои, по мнению подруг, к 40 годам превратившихся в очаровательных толстушек, портят всю картину. То есть меня. У подруг морщин нет, а есть гладкие лбы, круглые щеки и румяные губы. А я мелкая. А тут еще Света, которая курит и которой 25. И два телефона. Короче, я наняла детектива. Он, кстати, сразу все понял, что мне надо. Кисло спросил. «За супругом хотите проследить? Думаете, он вам изменяет?» «Думаю, да». «Понятно. А теперь мне пытаются всучить отчет, из которого следует, что Андрей мне верен, и никакого криминала за ним не числится. Все понятно. Муж его тоже запугал, частного детектива. Андрей он такой. Он жмет штангу в том же фитнес-центре, где я даю уроки фитнес-йоги. У мужа годичный абонемент, который был приобретен сразу после того, как я устроилась в клуб на работу. Переодевшись в спортивный костюм, Андрей сначала жмет штангу лежа раз 20, потом стоя еще раз 20, а потом идет на тренажер, и его тоже жмет, пока хватает сил. Я подозреваю, что после регулярных упражнений со штангой и занятий на тренажерах, удар мужа, если вдруг Андрею захочется кого-то ударить, это верный нокаут. Другие тоже об этом догадываются, но проверить на деле никто не хочет. Коли уж случается дорожный инцидент, кто-то подрезал или дорогу не уступил. Андрею достаточно вылезти из машины со словами
«Какие-то проблемы?»
и расправить плечи. Проблемы сразу рассасываются сами собой. Всем понятно, что мужик крутой. У него крутая тачка, а рядом сидит блондинка. Я подозреваю, что и пистолет в машине есть. Так, на всякий случай. Дома он точно есть. И не один. Андрей обожает оружие. А теперь скажите, правильно ли я сделала, что наняла детектива? Просто надо было найти кого-нибудь покруче. Посмелее и поспортивнее, что ли? Если Вадим, так зовут детектива, следил за моим мужем, то, увидев такого громилу, наверняка испугался. Представил себя на месте штанги и сдулся. А мне теперь что прикажете делать?
Живи спокойно, сладкая моя, и помни, как тебе повезло.
Это неизменный ответ мужа на вопрос, хватит ли у нас денег. На поход в ресторан, на поездку за границу, просто дожить до конца месяца. Кстати, этот вопрос вызывает у мужа дикий хохот.
Дожить куда?
Это неправильно. У меня такое ощущение, что я ширма. Муж упорно не хочет говорить, откуда у него деньги. То есть он говорит, что работает исполнительным директором какого-то холдинга. По словам Андрея, без продукции этого холдинга вся промышленность в стране остановится, экономика войдет в ступор, а реки потекут вспять. Хотя до сих пор не могу понять, чем именно занимается холдинг. О работе мой муж говорит много и охотно. Лицо у него при этом озабоченное. Такого-то надо уволить, потом такого-то обязательно надо взять. Завтра венгры приедут, мне надо смотаться в Белоруссию. Или, слышишь, у Леньки Василькова классный спиннинг. Мужик заядлый рыбак, надо бы с ним поближе сойтись. Из этих фраз совершенно непонятно, откуда берутся деньги. На конкретный вопрос в упор, чем ты занимаешься, Андрей, разумеется, со своей любимой улыбкой, полутень, глаза прикрыты огромными ресницами, отвечает.
Решаю проблемы.
Твою мать! Да само словосочетание «исполнительный директор» вызывает у меня дрожь. Я представляю себе, что он там исполняет, если ему каждый день надо выжимать штангу. Рядом со мной живет чудовище. Мы спим в одной постели, едим за одним столом. Я родила ему сына, и я до сих пор не знаю его тайну. Когда он, собственно говоря, превращается в чудовище? Он оборотень. Со мной принц, а точнее сказать король. Из возраста принца Андрей давно уже вышел. Да и статуса высочества вырос тоже. Теперь он величество. Но стоит ему переступить порог нашего дома? Я с ужасом представляю, как Андрей навинчивает глушитель на дуло пистолета, Или как со странной своей улыбкой решает проблему плохих долгов. Как едет в ресторан со Светой, а потом к ней домой. Как они занимаются любовью, как Ленька Васильков падает из лодки в ледяную воду, напрасно цепляясь за спиннинг и прочие ужасы. «Вадим, вы должны мне помочь».
«Послушайте, Стефания Алексеевна, зачем вам это надо? Спокойная, сытая жизнь надоела, да?»
Он наконец-то поднимает на меня взгляд. В нем ненависть. Или мне так кажется? Во всяком случае, взгляд недобрый. В нем ясно читается «отвяжись». Я просто хочу знать правду.
«Ну, хорошо».
Он тяжело вздыхает.
«Если вы так настаиваете...» «Но помните, я вас предупреждал. Правда вам не понравится. У вас есть деньги?»
«Вы хотите сказать свои деньги?» «Я ловлю мяч на лету». «Да, я работаю». Он криво усмехается, а я чувствую, как щеки заливает краска. Потому что работа это можно назвать условно. Как-то так получилось, что я много лет ходила на йогу. И в один прекрасный день мне предложили заменить заболевшего инструктора. Я, конечно, ужасно испугалась. Но мне вежливо объяснили, что последовательность упражнений я давно уже знаю наизусть. Надо всего лишь поменять место дислокации. Сесть не на коврик в зале, а на коврик перед зеркалом. То есть на то место, где обычно сидит инструктор, в позе лотоса, которую я с год назад успешно освоила. Так что и меня вполне можно принять за инструктора. Так оно и повелось. Нет, йогу я не веду. У меня нет на это права и духовной силы. Я веду фитнес-йогу, то бишь безидейно, без привлечения души. Просто для тела, чтобы поддерживать форму. Клубов в Москве все равно, что грибов в лесу, инструкторы на расхват. И на отсутствие у меня духовного звания закрывают глаза. А корочки инструктора и прочие регалии, господи, чего только не купишь в инете. Платят мне скромно, хотя к моему огромному удивлению, в последнее время мои уроки пользуются у членов фитнес-клуба большой популярностью. Так что мне даже дали парочку платных занятий. И подумать только, народ туда валит. Говорят, что я человек солнечный, особенно тянутся ко мне бабули, которые очень хотят приобщиться к йоге, но стесняются. Я даю им уроки йоги-старт. Базовый уровень. Я упорно отнекивалась, когда хозяин клуба уговаривал меня на платные занятия. Брать с пенсионеров деньги – это же преступление. Но Александр Иванович мне сказал.
«Стеша, запомни, тут бедных нет». Они все москвичи, живущие в пределах Садового кольца. Многие сдают квартиру, у других обеспеченные дети. Ты бы видела, на каких машинах они сюда приезжают. Расстанься ты со своими комплексами.
Но мне все равно стыдно спрашивать у бабули, оплатили ли они мое занятие. Я и не спрашиваю. И никаких записей не веду. Хозяин клуба мне это почему-то прощает. Это я рассказываю исключительно для того, чтобы вы поняли, откуда у меня свои деньги платить частному сыщику. Следить за мужем на деньги мужа – это как-то безнравственно, что ли. Чем я тогда лучше его? Зато теперь мне есть чем жить, если дело дойдет до развода. Я даже поеду в Тибет за духовным званием. Лотос в наличии, шпагат тоже. Надо еще идейно приобщиться. Научиться медитировать и впустить в себя добро. Но сначала неплохо бы изгнать зло. А зло – это мой муж.
Да, у него есть любовница.
Вадим тяжело вздыхает. «Света?»
«Это в его правой руке? Девица пробивная».
«Как, это не Света?»
«И она тоже».
Детектив явно мнется. Потом, наконец, говорит.
«Хорошо, я достану вам фотографии. Только, Стефания Алексеевна, давайте сразу договоримся. Это только для вас, понятно?»
«Вы боитесь моего мужа?»
«Да, боюсь».
Он поежился.
И я бы с удовольствием послал вас к черту.
Но вам нужны деньги.
В отличие от вас, работа меня кормит. Я ею дорожу. Поэтому готов связаться с самим чертом. Лишь бы вы об этом не пожалели.
Я вовсе не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд.
Я очень на это надеюсь.
Вот так и началась эта история. Он был прав, я пожалела. И Андрей был прав, неведение – это блаженство. Но обратной дороги, как известно, нет. Я ступила на путь, который привел меня к гибели. И даже за это заплатила, своими деньгами, честно заработанными. Когда я это вспоминаю, мне хочется смеяться и рыдать одновременно. Мне просто надо было взять отчет, заплатить, развернуться и уйти. И поставить на этом точку. И будь я проклята, что этого не сделала.